и безопасно. Никто не может последовать за ним сюда. Человек, залезший к ним в дом, никогда не узнает, где он. Полиция никогда его не отыщет. Ему повезло. Он искал, где бы спрятаться, и нашел целый мир. Впервые после своего утреннего побега из дома Уилл почувствовал, что опасность, наконец, миновала. Ему снова захотелось пить, а заодно и есть. Ведь что ни говори, а в последний раз он ел еще в другом мире. Он скользнул обратно в воду и не спеша поплыл к берегу. Там он надел трусы, а все остальные вещи вместе с сумкой просто сгреб в охапку. Пустую бутылочку из-под лимонада он выкинул в первую попавшуюся урну и босиком пошел по тротуару к главной набережной. Когда его кожа немного подсохла, он натянул джинсы и стал озираться в поисках места, где можно было бы перекусить. Гостиницы отпугивали его своей пышностью. Уилл заглянул в одну из них, но она была так велика, что ему стало неуютно, и он отправился дальше. Вскоре он нашел небольшое кафе, с виду как раз то, что нужно. Он не мог бы объяснить себе, почему выбрал именно его. Вокруг было не меньше десятка точно таких же заведений с балкончиками на втором этаже, где стояли цветы в горшках и вынесенными на тротуар столиками. Но оно отчего-то показалось ему самым заманчивым. За стойкой бара внутри висели фотографии боксеров и подписанный плакат с широко улыбающимся аккордеонистом. Рядом была кухня, а дверь в ее дальнем конце вела на узкую лестницу, застеленную яркой цветастой ковровой дорожкой. Он неторопливо поднялся на второй этаж и открыл первую попавшуюся дверь. За ней находилась комната с окнами на улицу. Здесь было жарко и душно, и Уилл распахнул стеклянную дверь на балкон, чтобы впустить внутрь ночной воздух. Само помещение было тесноватым и бедным, обставленным чересчур громоздкой мебелью, но в нем царили чистота и порядок. Наверное, хозяева кафе были радушными, гостеприимными людьми. Уилл увидел полочку с книгами, журнал на столе и несколько фотографий в рамках. Он вышел и осмотрел другие комнаты, крошечную ванную, спальню с двойной кроватью. Когда он взялся за ручку последней двери, по его коже внезапно пробежали мурашки. Сердце лихорадочно забилось. То ли за дверью раздался какой-то звук, то ли что-то другое подсказало ему, что эта комната не пуста. «Как странно», — подумал он. Этот день начался с того, что он сам прятался в темной комнате от человека снаружи. А теперь роли переменились. И пока он стоял, раздумывая, как быть, дверь вдруг распахнулась, и что-то бросилось на него, словно дикое животное. Но память уже предостерегла Уилла, и он стоял не настолько близко, чтобы его сразу же сбили с ног. Он дрался отчаянно, коленом, головой, кулаком, пустив в ход всю свою силу, чтобы оторвать от себя его или ее девочку, примерно одного с ним возраста, в грязной одежде, со свирепым рычанием, вцепившуюся в него тоненькими голыми руками. Она в тот же миг осознала, на кого накинулась, и отпрянула от его голой груди, съежившись в углу полутемной лестничной площадки, точно загнанная кошка. К его удивлению, рядом с ней и впрямь очутилась кошка, точнее, большой дикий кот, ростом ему по колено, со вздыбленной шерстью, оскаленными зубами и торчащим вверх хвостом. Она положила руку на спину коту и облизнула сухие губы, следя за каждым его движением. Уилл медленно поднялся. «Ты кто?» «Лира Сирин», — сказала она. «Ты здесь живешь?» «Нет», — сердито отрезала она. «Тогда что это за место? Что это за город?» «Не знаю». «Откуда ты пришла?» «Из своего мира, соседнего с этим». «А где твой Дэймон?» Его глаза расширились. Потом он увидел, как с котом произошло нечто поразительное. Прыгнув ей на руки, он вдруг переменил облик. Теперь это был горностай в красно-коричневой летней шубке с кремовым горлом и брюшком, смотревший на Уилла так же свирепо, как и сама девочка. И тут ситуация изменилась еще раз. Внезапно Уилл понял, что оба они, девочка и горностай, боятся его не меньше, чем испугались бы, встретив вместо него настоящее привидение. «У меня нет никакого Дэймона», — ответил он. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «И потом...» «А, так это и есть твой Дэймон!» Она медленно встала с пола. Горностай обвился вокруг ее шеи и ни на секунду не сводил с Уилла черных глазок. «Но ты ведь живой!» — сказала она недоверчиво. «Ты же... тебя ведь не...»
«Меня зовут Уилл Парри», — сказал он. «Я не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о Дэймонах. В моем мире есть слово «демон». Но по-нашему, это дьявол, злое существо».
«В твоем мире? Ты хочешь сказать, что этот мир не твой?»
«Нет. Я просто отыскал дорогу сюда. Наверное, мой мир тоже соседний».
Она слегка успокоилась, но все еще напряженно следила за ним, а он по-прежнему старался не напугать ее резким движением или словом. Точно она была дикой кошкой, с которой он хотел подружиться.
«Ты видела в этом городе кого-нибудь еще?» — спросил он.
«Нет».
«Давно ты здесь?»
«Не знаю». «Несколько дней. Точно не помню».
«Так зачем ты сюда пришла?»
«Я ищу пыль», — сказала она.
«Ищешь пыль? Какую пыль? Золотой песок, что ли?»
Она прищурилась и ничего не ответила. Он повернулся к лестнице.
«Я есть хочу», — сказал он. «На кухне найдется какая-нибудь еда?»
«Не знаю», — откликнулась она и пошла за ним, держась на приличном расстоянии. В кухне Уилл обнаружил курицу, лук и сладкий перец. Из всего этого можно было бы состряпать вкусное блюдо, но из-за жары сырые продукты успели подпортиться и плохо пахли. Он выбросил их в мусорное ведро.
«Ты сама хоть что-нибудь ела?» — спросил он, открывая холодильник.
Лира тоже подошла посмотреть. «Я не знала, что это за штука!» — сказала она. «Ой, там холодно!» Ее Дэймон снова изменился, превратившись в гигантскую ярко окрашенную бабочку, которая впорхнула в холодильник и тут же вылетела обратно, усевшись девочке на плечо. Потом она медленно расправила и опять сложила крылышки. Уилл почувствовал, что ему не следует на это глазеть. Хотя все происходящее было так странно, что у него голова шла кругом.
«Ты что, никогда раньше не видала холодильника?» — спросил он.
Найдя банку Кока-Колы, он отдал ее Лире, а сам взял с полки упаковку яиц. Она с удовольствием сжала банку руками.
«Ну, давай пей», —
сказал он. Нахмурившись, девочка посмотрела на банку. Она не знала, как ее открыть.
Уилл дернул за колечко, и наружу полезла пена.
Лира недоверчиво попробовала жидкость на язык, и ее глаза широко раскрылись. «Это можно пить?» — спросила она голосом, в котором звучали одновременно надежда и страх.
«Да, очевидно, в этом мире тоже есть кока. Смотри, сейчас я попробую, и ты убедишься, что это не яд».
Он открыл другую банку. Когда он стал пить из нее, девочка последовала его примеру. Ее явно мучила жажда. Она выпила всю Кока-Колу так быстро, что газ ударил ей в нос. Она фыркнула и громко рыгнула. А когда он посмотрел на нее, ответила ему мрачным взглядом.
«Пожалуй, я сделаю омлет», — сказал он. «Будешь?»
«Я не знаю, что такое омлет».
«Ладно, сейчас увидишь». «А может, тебе больше нравится консервированная фасоль?»
«Я не знаю, что такое консервированная фасоль». Он протянул ей банку с фасолью. Она стала искать колечко, такое же, как на банке с Кока-Колой.
«Нет, для этой нужна открывалка», — сказал он. «Неужели в вашем мире нет открывалок?»
«В нашем мире...» «Еду готовят слуги», — с презрением сказала она.
«Посмотри вон там, в ящике».
Она принялась рыться среди столовых принадлежностей, а он вылил в миску 6 яиц и взбил их вилкой.
«Вот она», — сказал он, взглянув в сторону Лиры. «С красной ручкой. Давай ее сюда».
Он проделал в банке дыру и показал девочке, как открывать дальше.
«Теперь сними с крюка вон ту кастрюльку и выложи туда фасоль», —
скомандовал он. Лира понюхала содержимое банки, и в ее глазах снова появилось выражение удовольствия, смешанного с опаской. Она опорожнила банку в кастрюлю и облизала палец, наблюдая, как Уилл добавляет в яичницу соль с перцем, достает из холодильника пачку масла, отрезает кусочек и кидает его на чугунную сковородку. Потом он вышел в бар за спичками, а когда вернулся, Лира уже обмакнула свой грязный палец в миску со взбитыми яйцами и жадно его облизывала. Ее Дэймон, снова превратившийся в кота, тоже пытался запустить туда лапу, но отскочил, увидев Уилла.
«Они еще не готовы», — сказал Уилл, отбирая миску. «Когда ты в последний раз нормально ела?»
«Это было в доме моего отца, на Свальборде», — ответила она. «Много дней назад. Не знаю точно, сколько. Я здесь нашла хлеб и еще кое-что».
Он зажег плиту, растопил масло, вылил яйца на сковородку и повернул ее так, чтобы они растеклись по дну равномерно. Лира жадно следила за тем, как он отгребает яичницу от центра, собирая ее в мягкие складочки, и наклоняет сковородку, чтобы заполнить жидкостью образовавшуюся пустоту. Она наблюдала и за ним самим, глядя на его лицо, на его двигающиеся руки и голые плечи, и даже на ноги. Когда омлет был готов, Уилл сложил его вдвое и разделил пополам лопаткой.
«Найди пару тарелок», — сказал он.
И Лира послушно сделала то, что ей велели. Похоже, она охотно выполняла распоряжения, если считала их разумными.
и он попросил ее пойти и вытереть какой-нибудь столик перед кафе. Сам он взял еду, захватил ножи и вилки из ящика, и они вместе сели ужинать, испытывая легкую неловкость. Она проглотила свою порцию меньше, чем за минуту, и принялась ерзать на стуле, то покачиваясь на нем взад и вперед, то отковыривая от плетенного сиденья кусочки пластика, с нетерпением дожидаясь, когда Уилл кончит есть. Ее Дэймон преобразился в щегла и клювом подбирал со стола невидимые крошки. Уилл ел медленно. Он отдал Лире большую часть фасоли, но она все равно управилась с ужином гораздо раньше его. Гавань перед ними, фонари на пустом бульваре, звезды в темном небе над головой — все было погружено в пугающую тишину, как будто на свете больше ничего не существовало.